მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. 31 мая агентство «Интерфакс» сообщило, что с 1 июня в Донбассе начинается бессрочное прекращение огня. В интервью газете «Фигаро» президент России Владимир Путин заявил, что мяч, как говорится, на стороне официальных киевских властей. Они должны прежде всего позаботиться о том, чтобы выполнить Минские соглашения. Нидерланды ратифицировали соглашение об ассоциации Украины и Евросоюз. Снято последнее препятствие к его реализации. И в ближайшее время начинается безвизовый въезд из Украины в Евросоюз. Идет ли Украина в Европу или ее остановил на этом пути Кремль? Сегодня это обсудят наши гости, украинский политолог, в прошлом сотрудник Радио Свобода Владимир Маленкович, автор книги «Дорога к Майдану», она только что вышла в Москве, журналист и телепродюсер Владимир Долин. Они у нас в студии, обозреватель Радио Свобода Виталий Портников, он с нами по скайпу из Киева. И мы надеемся, что к нам присоединится депутат Верховной Рады Украина Антон Геращенко. Добрый вечер, Владимир Дмитриевич. Это информационное сообщение, оно пришло недавно. Рассчитываете ли вы на реальное прекращение огня в Донбассе, чего на самом деле не было все эти годы?
Шансов на то, что такое реальное прекращение будет иметь место в ближайшее время, невелики. Но, тем не менее, на мой взгляд, это все-таки шаг в нужном направлении. Я вижу для решения проблемы Донбасса только двумя путями. Один – это все-таки дальнейшее развитие Минских соглашений, очень зашедший глубоко в тупик, а второе – это так называемая стена. Насколько я понимаю, сейчас речь идет именно об этом, втором варианте. То есть остановить военные действия, создать какую-то демилитаризованную зону, и Украина занимается своими проблемами внутри большой Украины, а Донбасс, та часть Донбасса, которая считается в Украине оккупированной, такой будет признана и будет пока зависнуть на какое-то время.
А она считается оккупированной или она на самом деле оккупированная? А то, знаете, тезис российской пропаганды, он теперь мемом описывается таким: «Их там нет».
Значит, да, я считаю, что эта часть Донбасса не оккупирована российскими войсками, хотя присутствие россиян там имеет место, и даже весьма значительное. Прежде всего, я имею в виду помощь вооружениям.
А советники всякие?
Ну и советниками, начальники. Прежде всего, вооружение. Советники, не бог весь, как важно, а вот оружие российское, это серьезно.
Ну как, а вот в Боинг-то попасть из Бука, знаете, без специалистов трудно.
В Боинг не стреляли из Бука, это ваша точка зрения. Я не сомневаюсь, что Боинг сбит из Бука российского, но то, что прицельно стреляли в Боинг, я не верю в это, потому что не вижу в этом никакого смысла для россиян.
Но стреляли в большую цель и попали в Боинг.
Стреляли в цель в воздухе, которая могла быть другой, а попали в Боинг, правильно. То есть я бы так сказал, это не была прицельная стрельба по голландскому самолету, это была стрельба по какому-то объекту, который, по-видимому, мог быть и самолетом Украины. Но в то же время ответственность за сбитый голландский самолет лежит не только на тех, кто сбил этот самолет, но и на диспетчерах, которые не позволили этому самолету лететь над зоной, где идут военные действия.
Хорошо, Владимир Долин, что вы думаете о перспективах прекращения огня в Донбассе?
Не очевидно, я бы сказал так, но о том, что военным путем Донбасс возвращать Украина не будет, несколько недель назад заявил министр обороны Украины господин Полторак.
Хорошо, у нас Виталий Портников из Киева на связи. Виталий, порадовало ли вас это сообщение о том, что, может быть, с 1 июня в Донбассе перестанут стрелять, а за последний месяц, насколько я вижу, вот по ленте как раз свежее было сообщение, там погибло 7 украинских военных, около 40 ранено.
Было бы очень странно воспринимать всерьез эти слова президента России Владимира Путина на фоне реального обострения ситуации на территории оккупированных российскими войсками и их наемниками районов Донецкой и Луганской областей, на фоне новых смертей и новых трагедий. И я совершенно уверен в том, что такому патентованному лжецу, как Владимир Путин, нельзя верить. Я считаю, что сами районы Донецкой и Луганской областей, которые сейчас, вопреки утверждениям человека, которого вы ошибочно называете украинским политологом, это не украинский политолог, не являются оккупированной Россией, они были оккупированы именно для того, чтобы создать из этого региона форпост для дестабилизации ситуации на востоке Украины. Следовательно, если там не будут стрелять, то не будет и дестабилизации. И Владимир Путин говорил о том, что прекращается огонь на Донбассе уже бесчисленное количество раз. Собственно, огонь на Донбассе из тяжелого вооружения должен был прекращен быть в тот самый день, когда были подписаны Минские соглашения. Ну, не в тот самый день, а через несколько дней, которые были нужны господину Путину для того, чтобы его орда захватила Дебальцы. Но этого не произошло. Этого не происходит уже несколько лет подряд. И я бы все-таки не спешил бы с попытками верить в то, что говорит президент Российской Федерации.
Ну вот господин Леонид Кучма заявил сегодня, как представитель Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, что ситуация в регионе переходит в статус замороженного конфликта. Вот я просто процитирую, Виталий. Сегодня на просторе бывшего Советского Союза появляется новый замороженный конфликт. И у России нет никакого желания, чтобы он исчез. Вы согласитесь с президентом Украины, президентом в прошлом, естественно?
И я бы сказал так. Президент Кучма видит замороженный конфликт на Донбассе в качестве некоего нового Приднестровья. Там, где территория будет контролироваться Москвой, а при этом будет мирная жизнь на всей остальной территории Украины. А я вижу этот конфликт, если он будет заморожен, в виде некоего нового Карабаха. Там, где действительно территория будет контролироваться другой стороной, и при этом будет постоянный обстрел, смерти людей, и дестабилизация. То есть это, условно говоря, Приднестровье, в котором будут стрелять. Ровно в те самые моменты, в которые это необходимо будет Владимиру Путину для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в нашей стране. А иначе ее дестабилизировать, кроме как убивая украинцев, этого Путин не умеет. Я даже допускаю, что в какой-то момент огонь может быть прекращен, чтобы возобновиться с новой силой в любой новой ситуации. Когда там парламентские выборы, президентские выборы, экономический рост, что угодно. Пока эта территория будет контролироваться Россией, с этой территории будет приходить смерть. Это нужно просто сказать самим себе.
Виталий, я все-таки заметил бы, что Владимиру Путину удавалось дестабилизировать вашу страну, и не убивая украинцев в течение почти десятилетия с помощью политиков пророссийских, с помощью своей агентуры. Так что, мне кажется, вы недооцениваете его таланты.
Представители этой агентуры, по большому счету, в вашей студии сейчас находятся, так что я все прекрасно понимаю весь уровень опасности. Но я считаю, что после 2014 года, когда Путин совершил грубейшую ошибку, аннексировав Крым и напав на Донбасс, вот после этого уже гораздо труднее дестабилизировать ситуацию с помощью агентуры и просто с помощью пророссийских политиков. Сейчас основной элемент дестабилизации страны – это военная сила.
Хорошо, Владимир Долин просит слово.
Ну, во-первых, определенная стабилизация достигнута уже сейчас. Когда Путин понял, что до Киева ему не дойти, и до Одессы тоже.
И до Днепропетровска.
И до Днепропетровска.
И Новороссии уже нет.
То означало это, что определенный уровень стабилизации уже достигнут. И достигла его Украина, а не Путин. Она остановила Путина. Второе. Сейчас обострение или стабилизация на данной территории зависит не только от Путина и не только от Украины. Мы в сегодняшней передаче, наверное, будем говорить об итогах визита президента России во Францию.
Да, это очень важно.
По-разному толкуются эти итоги. Если посмотреть российское телевидение, то это триумф президента России. Мне же кажется, что президент Франции ясно дал понять, президенту Российской Федерации, что если на Донбассе будет обострение, если Россия не будет способствовать Минским соглашениям, то России сделают больно. Было ясно сказано, не будут выполняться соглашения российской стороной, будут санкции. Не те санкции, не те санкции, которые есть, а будет ужесточение санкций. Я полагаю, что Путин был весьма разочарован результатами визита молодому президенту Франции.
Хорошо, Владимир Владимирович, что вы думаете об этом визите в Париж? Там действительно есть интересные утечки, я потом обязательно об этом скажу. Спасибо.
Ну, я думаю, что ничего существенного в отношениях между Францией и Россией в этом вопросе не произойдет. Я думаю, что решать проблему необходимо совершенно иным путем, и искать взаимопонимание между Россией и Европой необходимо, но необходимо совершенно в другом направлении. Необходимо,
чтобы,
вот я об этом и хочу сказать, необходимо, на мой взгляд, совместными усилиями добиваться нормализации правопорядка на территории Украины. Я имею в виду и Запад, и Россия со своей стороны, но прежде всего западные государства должны постараться воздействовать на Порошенко, чтобы он проявил все-таки свою власть президента и, например, министра соответствующего в противостоянии с радикалами. Надо остановить в Украине радикалов и установить правопорядок. Это первое. Второе, на мой взгляд, необходимо действительно остановить кровопролитие в Донбассе.
То есть радикалы опаснее тех, кто убивает в Донбассе?
Радикалы опаснее для всех Украины, для всей Украины гораздо больше, чем то, что сейчас происходит в Донбассе, по той простой причине, что в Донбассе после Минских соглашений убивают с двух сторон и не в том количестве, что было раньше.
А сколько там в подвалах-то сидит?
Да, в подвалах плохо сидит. Я как раз хочу говорю именно о том, что войну в Донбассе надо прекращать,
режим.
Не надо эмоций, здесь сколько угодно. Я уже услышал, честно говоря, такие слова, после которых вообще-то в приличной аудитории не разговаривают, и в традициях радио свободы даже советских времен такое не позволялось. То, что говорит Портников по поводу агента Кремля, я, не называя меня здесь, только я, видимо, агент Кремля и так далее.
А
это,
может, я агент Кремля?
Ну, я, наверное, возможно, и вы тоже, но это в любом случае за рамками беседы, которая могла бы быть диалогом. Это скандал и больше ничего.
Жаль, будем вести монологи с вами.
А?
Будем с вами вести монологи.
Зачем? Я пока вас слушаю, отвечаю на ваш вопрос, только я не кончил. Значит, мое мнение, безусловно, как я понимаю, резко отличается от вашего. Значит, с моей точки зрения, сегодня жизненно важно остановить беспредел внутри Украины, который творят радикалы. Это первое. И здесь надо поддержать государство, даже государство, которое очень многим не нравится и никак не является популярным, я имею в виду режим Порошенко. Это первое. Второе, я считаю, что действительно очень важно прекратить войну и, возможно, даже создать демилитаризованную зону. И считаю, что убийства в Донбассе идут с двух сторон. Я вовсе не полагаю, что Россия там сидят все розовенькие и в этих республиках тоже все замечательные гуманисты. Я хочу сказать, и это легко подтвердить собственными документами этих людей, собственными высказываниями людей, участвующих в этой операции, что был период, когда, кажется, 54-я бригада наступала в районе Калиновки и рядом, в районе поселка Луганского, откровенно говоря, что они занимают территорию за территорией, по сути, провоцируя ответные удары. Я повторяю, это не значит, что с другой стороны не провоцировали подобным же образом. Поэтому эти провокации имеют место с моей стороны с двух сторон и убивают с двух сторон. И там люди сидят в подвале. Это очень плохо, и это надо прекращать, в том числе за счет стены и замораживания конфликта.
То есть вы сторонник вот этой схемы «стена», отделить эти территории, пусть они живут там под российским контролем, а Украина строит свое европейское будущее.
Я сторонник и продолжать Минские соглашения, если получится.
Но ничего же не получается.
Да, медленно ползет, и в том числе в значительной мере по вине украинской стороны, так как Украина категорически не соглашается на следующие пункты соглашения, вставя вопрос о том, что выборы в Донбассе могут начаться только тогда, когда будет граница опять восстановлена. Хотя мы прекрасно знаем, что в Минских соглашениях, в протоколе, этот пункт стоит гораздо дальше, чем выборы местного самоуправления в Донбассе. Значит, Украина этого не хочет по многим причинам, в том числе и потому, что Порошенко прекрасно понимает, что в парламенте провести подобное решение ему не удастся. Ни по амнистии, ни по выборам в Донбассе. Так что здесь тупиковая ситуация, и действительно шансов на то, что она будет решена в ближайшее время, благополучно мало. Поэтому надо искать и другие варианты, и в качестве другого варианта это замороженный конфликт с жестким разграничением вот, и созданием демилитаризованной зоны. И заняться собственными делами. Тут я действительно подтверждаю, что я считаю, что Украине, 40 миллионов, которые там остались, надо продолжать жить и продолжать жить хорошо, хотя с целью жить хорошо, потому что живут сейчас плохо. Эта революция ничего не дала. Пока только одни минусы. И об этом я как раз и пишу. И надо бы навести порядок с тем, чтобы этого не было. Это не значит, что, повторяю, что России не надо тоже изменять свою политику. И в том числе добиваясь реального соглашения и прекратить ту пропаганду насилия, которая идет вот, с экраном российского... Наконец-то я вам попал в стиль. Я не собираюсь вам говорить.
Это нарушение российского законодательства, кстати.
Это
со всех пропаганда
сторон,
войны.
Это безобразие со всех сторон и очень низкого качества.
А была бы хорошего качества пропаганда войны, вам бы понравилось?
Дело не в пропаганде войны.
Они не могут хорошее качество обеспечить.
Вы понимаете, отвечать остроумными репликами на проблему не получится. Это действительно серьезно. В России действительно со всех экранов по много часов в день идет пропаганда антизападная, антиукраинская. И то, как они ее ведут, это страшно просто, потому что это за пределами здравого смысла. Но я сегодня увидел нечто похожее на вашем канале.
Хорошо, Виталий, значит, я хотел бы передать слово туда, в Киев. Хотел вас спросить бы все-таки о международной вот этой политике, от которой мы отошли. Вот этот парижский визит, встреча с Макроном, и была такая все-таки утечка, что там Владимиру Путину было довольно жестко сказано о том, что необходимо вывести войска с территории Восточного Донбасса, освободить их и, так сказать, таким образом выполнять Минские соглашения. На что Путин начал возражать, что там будет без какой-то российской... Что их там нет, во-первых, да? Но если Россия оттуда уйдет, вот, то будет резня, будет месть и так далее. В общем, это невозможно. Вот с таким партнером Запад сможет договариваться?
Я думаю, что этот вопрос не в утечках. Мне кажется, что это то, что мы, в принципе, слышали от господина Путина и во время его поездки в Париж, и во время ее предыдущих высказываний. Я думаю, что он живет в той реальности, в которой он сам себя поместил, потому что никакой другой реальности у него просто нет. И я вполне допускаю, что для нового президента Франции сам факт приезда в Париж нового президента России после его избрания был, вне всякого сомнения, демонстрацией некой слабости позиции. Так это могло быть расценено, и поэтому можно выдвигать некие требования со стороны Запада. Но я уверен, что для Владимира Путина это не проявление слабости, а это просто обыкновенный агентурный визит, попытка завербовать человека, который, по его мнению, еще плохо разбирается в реалиях международной политики. И эта попытка просто не удалась. Но это абсолютно не означает, что неудача этой попытки остановит Владимира Путина в его дальнейших намерениях. Я уже много раз говорил, и я вынужден повторить еще раз, что освобождение территории Украины, равно как и оккупированных Россией территорий других государств, Грузии или Молдовы, произойдет только в том случае, если экономические проблемы режима заставит его отказаться от внешней экспансии, а сосредоточиться на собственных проблемах. Пока режим таких проблем не испытывает, он будет эти территории удерживать, чего бы ему это ни стоило. Просто потому, что любая уступка, она приводит к череде следующих уступок. Это правда. Уход с Донбасса актуализирует крымскую повестку и грузинскую повестку, уверяю вас, и повестку Приднестровья. И в Москве это все понимают. Поэтому в Москве не отдадут ни пяди захваченных территорий. И повторюсь, какие бы там иллюзии не присутствовали в головах некоторых людей, в том числе и в вашей студии, не будет никакой стены, а будут обстрелы с территории, оккупированной Россией.
Это реальность. Россия не может с слабой позиции пойти на вариант стены.
Да, потому что ей не выгоден вариант стены. Потому что вариант стены, это означает, что она берет на себя содержание огромного количества людей.
Она и так их содержит.
В фактически разрушенном индустриальном бассейне. Она должна будет им выплачивать зарплату, она должна будет им выплачивать пенсии, она должна будет заниматься инфраструктурой территории. А при этом Украина будет фактически избавлена от балласта этого индустриального бассейна. Объясните мне, с какой такой стати Владимир Путин должен делать подарок государству, которое он ненавидит, народу, который он презирает, и президенту, который, в отличие от него, общенародно реально избран на честных выборах, который не пользуется у него поддержкой и уважением.
А пиар-то важнее. Донбасс нельзя бросать.
Ну, так вот он его и не бросит.
Вот он и будет за него платить, как сейчас платит. Как специальные группы работают в разных министерствах, как деньги из российского бюджета туда идут, как наличку туда возят. Все же это есть.
Смотрите, пока идет война, это все можно оправдать и объяснить. Но когда наступит мирная жизнь, то те деньги, которые будут идти на Донбасс, их не удастся ни оправдать, ни объяснить. При этом надо опять-таки сказать, что в случае, если Донбасс действительно будет от Украины отделен по рецепту господина Маленковича, то разница в жизни между Донбассом и остальной Украиной будет примерно такой же, как разница между Грузией, Осетией и Абхазией. И это тоже будет видно. И это тоже будет не в пользу господина Путина. Поэтому это никакой не пиар, это самоубийство.
Но пиар-то в России будет, а самоубийство в Украине. Владимир?
Самоубийство будет в России. Я думаю, и тоже есть на эту тему утечки, что Путин летал в Париж с планом размена Сирии на Украину. Договоримся по Сирии, об общих действиях в Сирии, освободите мне руки в Украине. В Донбассе. Об Украине уже у Путина речи нет. Он получил достаточно жесткий ответ. Я процитирую просто, ну, это известная история, это пресс-конференция совместная Путина и Макрона. Так вот, все-таки я хотел бы процитировать Макрона, наверное, не все слушатели видели. По поводу украинского вопроса. Я подтверждаю, что я говорил, что если понадобится, то нужно будет усилить санкции. Если будет деэскалация, то этого не будет. И я желаю, чтобы была именно деэскалация. И в этом контексте в ближайшие дни, буквально в ближайшие недели, мы проведем дискуссию в нормандском формате, которая позволит нам дать полную оценку ситуации. И поэтому также мы хотим, чтобы предварительно ОБСЕ сделала доклад, который разъяснил бы всем четырем сторонам, что происходит в зоне конфликта.
То есть будет встреча в нормандском формате, мы это понимаем.
Будет встреча в нормандском формате. Я хотел бы зафиксировать позицию Макрона. Мне кажется, что за 17 лет у власти с Путиным никто так не разговаривал. Я говорю 17 лет, потому что годы президентства Медведева и тоже власть Путина. Никто из западных лидеров никогда так не разговаривал с Путиным.
То есть у Путина слабая позиция, вы считаете?
Я не знаю, какая позиция у Путина. Я считаю, что сильная и единая позиция, по крайней мере, у европейцев.
Уже?
А то, что уже у Меркель и у Макрона по этому вопросу я вижу единую позицию.
Хорошо, Владимир, вот вы как вы скажете? Вы тем более в Мюнхене живете сейчас, а не в Украине. Ну, может быть, вам тоже виднее. Есть единая позиция у европейцев, у Ангелы Меркель, у господина Макрона?
У европейцев нет, потому что есть Польша, есть страны Балтии, позиция которых... остро антироссийская.
Антипутинская.
Я с вами согласен. По существу она должна быть антипутинской, потому что Путин и Россия не одно и то же. Тут я с вами полностью соглашаюсь. И не стоит рассматривать ситуацию в России исключительно с позиции главы этого государства. Хотя, к сожалению, государство это авторитарное, и Путин является фактически властью в этом государстве, самодержавной властью в этом государстве. Здесь сомнений нет, и в этом плане понятно, что многие европейцы объединяют понятие Путин и понятие России, хотя делать этого не стоит. Да, тут с вами я полностью согласен, как согласен и в том, что вы говорили о Донбассе и проекте «Стена». Путин выдержит этот проект. Ничего не случится. Да, может быть, в Донбассе будет хуже, скорее всего, хуже, чем сейчас, не будет. Если там будет хуже, чем в Украине, ну что же, это, слава богу, для Украины, хотя я не уверен, что это будет так. Украина тоже в очень тяжелом положении. Но Путин вынесет 2 миллиона жителей этих территорий, вы их называете оккупированными, они, Путин их сможет прокормить, как он их кормит де-факто сегодня, потому что Украина от них отказалась, в этом смысле, в форме поддержки этих людей.
Значит, а в Европе все-таки, вот хорошо, есть позиция прибалтийских стран, есть позиция Польши, позиция Германии и Франции. Они же основные игроки все-таки на этом
Значит,
поле.
Когда мы говорим о Европе, то мы имеем в виду все-таки не Россию, а действительно две демократические страны, а это значит, что в этих странах различные точки зрения о различных политических сил, потому что в Европе существует дифференцированная общественная жизнь, и там действительно есть разногласия мнений. В России, к сожалению, нет этого, потому что вся пропаганда находится под жестким контролем Кремля, и этот контроль создает ситуацию, когда 75 или 80, а сейчас и, а бывает и больше, поддерживают, скажем, Путина во всем, что он делает, в том числе и в том, что он делает хорошо и особенно много плохо. То есть во всем этом поддерживают, а в России, в Европе такого нет. Поэтому единого общественного мнения на сей счет не будет. Думаю, что основное мнение европейских граждан – это «да ну ее Украину». Пусть себе живет, и давайте кончать этот конфликт.
Это а как кончать им что, все равно?
Они не знают. Я думаю, что они не знают, как кончать. Они привыкли, что надо кончать с помощью Минских соглашений. К этому они привыкли, и большинство из них будет говорить, давайте закончим проблему с помощью Минских соглашений. Но мы-то с вами уже вот говорили, что с Минскими соглашениями сложно. А кончать надо вот эту войну. Поэтому они готовы будут поддержать и другой вариант. А что касается общественного мнения и власти, стоящей над этими государствами, то здесь четкая связь. Я напомню, что в свое время Сарацин выступил против мультикультурализма, и Меркель осадила его, и даже там добилась того, чтобы он вышел из партии, из банка, там, из совета банка. То есть очень потребовала санкции против него. А когда почувствовала, что общественное мнение склоняется в пользу Сарацина, она изменила свою позицию. То есть там действительно власть прислушивается к общественному мнению.
Ну, значит, и Украине будет... стоит работать с общественным мнением Европы?
Украина не сможет.
Я прошу прощения, просто у нас Антон Геращенко на связи, я думаю, что не очень надолго. Добрый вечер. Хотел вас спросить, как вы прокомментируете сообщение о возможном прекращении огня с 1 числа в Донбассе?
Российская сторона, которая фактически контролирует террористические организации ЛНР, ДНР, она неоднократно нарушала свои обязательства, и еще ни разу не было такого случая, когда она пообещала прекратить огонь, и это соблюдалось. На Донбассе продолжается агрессивная война, развязанная Российской Федерацией в 2014 году против Украины. Мы бы хотели, чтобы с российской стороны огонь прекратился, потому что украинская сторона, она соблюдает это на себя обязательства, а если отвечает, то только в ответ на начатую стрельбу с той стороны. Поэтому мы бы хотели в это верить, но верить в это слабо.
Сегодня вот есть решение стокгольмского арбитража по «Газпрому» и «Нафтогазу». Насколько эти решения важны для Украины? Вот стокгольмский трибунал удовлетворил требования «Нафтогаза» и отменил запрет на экспорт газа, сообщает МИД Украины. Ну и там прочие довольно сложные такие вещи.
Ну, два самых важных аспекта решения суда. Значит, в 2009 году Юлия Тимошенко, бывшая премьер-министром, под давлением России и из каких-то своих побуждений заключила невыгодный крайне для Украины договор. В частности, этот договор предусматривал, что Украина должна каждый год выкупать определенное значительное количество газа. Если она его не купит, должна платить штраф. Так вот, за 7 лет накопилась сумма штрафа по этому договору 45 миллиардов долларов. Когда победила революция государства в Украине, то наше руководство во главе с премьером Ясенюком и у президента Турчина поручили компании «Нафтогаз» подать их в суд и признать этот договор не соответствующим нормальному, адекватному состоянию дел. И сегодня, после 2 лет судов, Погонский адвокат признал, что это была дискриминационная норма и что Украина не обязана будет платить 45 миллиардов долларов. И я напомню, что руководство Российской Федерации, даже СМИ лица «Газпрома» часто заявляли, что мы поставим Украину на колени, что она нам всем должна и так далее. Все, с сегодняшнего дня не должна, это раз. Второе, Погонский арбитраж обязал «Газпром» пересмотреть цену на газ для Украины в сторону снижения. Если «Газпром» это не выполнит, то в таком случае будет сделано так, что мы будем просто-напросто начинать арестовывать активы «Газпрома» за границей и принуждать его выполнять решение. Третья часть иска еще продолжает рассматриваться в Солонском арбитраже. Это требование уже Украины «Газпрому» заплатить недополученную сумму за намеренно заниженную ставку транзита российского газа через территорию Украины. Мы надеемся, что мы победим в этом вопросе.
Хорошо, еще один вопрос связан с ратификацией соглашения об ассоциации Украины и Евросоюз. Ну что, вы считаете это большим успехом, что Нидерланды ратифицировали, и теперь это соглашение будет реализовываться? А что это людям даст?
В первую очередь, Украина добилась того, чтобы Евросоюз прислал нас страны, которые можно позволить без визита там разно въезжать. 29 стран Евросоюза. Это значит, что Украина стала еще на один шаг ближе к Европе, к нашему европейскому будущему. Поэтому это замечательно в этой части. Что касается ассоциации с Европой, это сегодня был снят последний препон на этом пути. Договор об ассоциации – это договор о намерениях, который может быть между Украиной и Европейским Союзом, он еще больше будет цементировать наши отношения с Европой. Уверен, что когда-нибудь и Россия будет иметь договор об ассоциации с Европейским Союзом. И когда-нибудь, когда в России будет его руководство, у нас прекратятся войны, и народ Украины, и народ России будут вместе строить мирное, безопасное существование.
Вы к нам присоединились с некоторым опозданием, тут была некоторая дискуссия. А считаете ли вы, что есть какая-то опасность для стабильности на неоккупированной территории Украины со стороны неких радикальных сил, националистических и так далее?
Ну, знаете, больше всех, опять-таки, у нас заинтересована была бы Россия в раскачивании ситуации изнутри. Если вы слышали, то у нас регулярно в Украине служба безопасности пресекает разного рода фейковые акции. То у нас собираются сотни граждан Украины, которые заявляют, что они поляки, что их притесняют. Потом оказывается, что из Москвы заплатили по несколько десятков долларов, и они готовы были стоять транспарантами на польском языке. Тут такое же делают в Одесской области под видом болгар и так далее. У нас есть ситуация, при которой есть и искренние люди, которые хотели бы, чтобы Украина была мононациональным государством. Но эта точка зрения в обществе не преобладает. Могу напомнить, что известный лидер партии «Свобода» Тягнибок набрал на президентских выборах в Украине в 2014 году 1% голосов граждан. Другой кандидат от партии «Правый сектор» Дмитрий Ярош, который пугали в России многих людей, он набрал также 1%. Поэтому вот это реальная степень поддержки, которая есть в Украине.
Спасибо вам большое. Ну что ж, Антон Геращенко был с нами на связи, депутат Верховной Рады Украины. Я передам еще сейчас слово Виталию Портникову. Виталий, а ваш в комментарии к решениям суда? Все-таки Украина на этом, как сказать, большие деньги, значит, теперь выиграет и сможет, ну я не знаю, реформы что ли начать проводить. А то вот в этом самом секторе, как пишут специалисты, у вас больших успехов, скажем, нет в связи с тем, что вот эта государственная компания «Нафтогаз», она там, мягко говоря, не очень хорошо себя проявляет.
Еще раз, нам не нужно начинать проводить реформы. Мы проводим реформы в нашей стране, начиная с победы революции достоинства в 2014 году.
Уже это сказали, раз. Что революция ничего не дала.
Компания «Нафтогаз Украины» кому-то в Мюнхене ничего не дала, а кому-то в Украине дала. Это разные, знаете, это зависит от места нахождения человека, от его отношения к собственной родине. И от того, патриот он своей родины или коллаборационист он для своей родины. Но мы не об этом сейчас говорим. Компания «Нафтогаз Украины» за последние 3 года значительно улучшила свою ситуацию. Ей удалось ликвидировать дефицит баланса, который существовал все годы. И это действительно очень важные обстоятельства, которые связаны с ее собственным реформированием. Помимо всех остальных реформ, которые действительно не такими темпами, которыми мы бы хотели, это понятно, даже не хочется это лишний раз говорить, проходит в стране. Что касается этого контракта, он действительно позволяет Украине уже легально переформатировать свою энергетическую политику. Мы и так уже несколько лет подряд не закупаем газ у России. Теперь мы можем это делать без всяких проблем, потому что действительно отменяется правило «бери или плати», по которому мы все равно должны платить за газ, который мы не потребляем. Нету требования, что мы не можем реэкспортировать газ, который был совершенно кабальным по отношению к нашей стране. То есть кабальные требования контракта, согласованного премьер-министрами Юлией Тимошенко и Владимиром Путиным, действительно стокгольмским арбитражем в качестве промежуточной меры отменены. Посмотрим, какие будут окончательные решения по взаимному обмену исками между «Газпромом» и «Нафтогаз». Это один момент. Другой момент, который мне кажется очень важным относительно этого решения, это то, что мы еще раз убедились, это то, о чем я все время говорю, что в цивилизованном мире действует процедура. Я вовсе не считаю, что в рамках этой процедуры Украина всегда может выигрывать у России. Потому что совершенно очевидно, что наше предыдущее руководство, которое существовало здесь с 1994 года по 2014, оно напринимало столько под диктовку России решений, столько подписало документов, что у России может быть достаточно юридических оснований для того, чтобы выигрывать у нас.
Виталий, но зато был подписан в 1997 году договор, до сих пор не отмененный, по которому Россия признает территориальную целостность Украины вместе с Крымом и так далее. Это был большой успех. Ну, знаю, даже Украина, даже Россия не может его отменить сейчас, оккупируя Крым. Хорошо. Так, Владимир, да? Да. Ваша реплика.
Реплика очень короткая. Что дала и что может дать? На самом деле, пока дала мало. И,
это революция.
Я имею в виду евроинтеграция. Революция дала. Я говорю о евроинтеграции.
Угу, хорошо.
Вот. Но более 22 стран, 22, если мне не изменяет память, имеют соглашение об ассоциации с Европой, не проиграла ни одна. Что может дать? Надо посмотреть на Турцию, которая, и сравнить Турцию 60-го года, когда было подписано соглашение об ассоциации, и современную Турцию.
Но сейчас Турция
идет назад.
Я имею
в виду не политический режим Эрдогана, я имею в виду экономику Турции. И куда бы сейчас Эрдоган Турцию не вел, экономика Турции построена и продолжает развиваться. Это первое.
Что можно касается... на секундочку по поводу Турции, потому
конечно.
Что вы уйдете.
Да.
Дело в том, что ассоциацию подписала Турция, как вы верно заметили, в 61-м году, до сих пор в Евросоюз не вступила. Я полагаю, что подписанная ассоциация еще вовсе не означает той интеграции, которая...
Абсолютно не спорю.
Да.
Абсолютно не
спорю. И в рамках только этой ассоциации больших достижений не будет. Будет, зато не забудьте, что при этом...
Зато цель верная.
Это возможно.
Да.
Если цель оправдывает средства, то тогда все правильно, и революция была оправдана. Но я хочу сказать, что пока это только цель, но эта цель очень далека от достижения. И посмотрим,
ничего,
что
ничего.
Будет дальше. Сам
у России
Европу
цель ушла неизвестно куда.
Да.
И нет цели вообще.
В России, к сожалению, есть цель. И в России есть цель, которая, к сожалению, не нужна российскому народу, но нужна российским
правительству. Вы имеете в виду?
Я имею российскую власть, потому что Россия самодержавное государство.
Ну, правильно, сохранить вот самодержавную империю.
И, кстати,
тут я спорить не буду.
Я хочу украинец.
Да, это не суть важно.
Волги,
да. Важно другое, что вот еще раньше, еще при Иване Грозном, еще раньше, самодержавная Россия всегда. Всегда. Вот как возникло московское государство, оно возникло как самодержавное и по сей день. Я хочу сказать другое, что там главный интерес, интерес империи, интерес государства, интерес России как государства. Я думаю, что главный интерес сегодняшнего дня – это интерес граждан Украины, России и так далее. И будут ли оправданы интересы граждан вот в этой ситуации, я не знаю.
А, давайте мы о гражданах немножко. Мы сделали опрос сегодня, что думают граждане по поводу Донбасса и возможности там мирного какого-то урегулирования, а тем более вот сейчас я вижу, уже украинская сторона подтверждает, что с 1 июня будет режим тишины. Значит, вот давайте посмотрим этот опрос.
Каким вы видите мирное урегулирование конфликта в Донбассе?
Мне кажется, надо учесть интересы жителей, провести там какой-то референдум, видимо, под международным контролем и последовать результатам этого опроса общественного мнения.
Мне кажется, нужно перестать делить территории, тогда в целом будет мира гораздо больше на планете. Я пацифист, поэтому мне это вообще не очень понятно, зачем все это.
Ну, если Донбасс хочет отделиться, ну, значит, надо воевать за землю. Ничего нового нету. Жестоко крови пролито, как мирно решить? Надо поставить точки над «и».
Наверное, надо перестать, может быть, даже накручивать людей, потому что люди-то сами по себе друг к другу относятся очень хорошо.
Я за мир во всем мире, без всяких выстрелов и борьбы.
Компромисса не может быть. Одни хотят одно, не уступят. Другие хотят другое, не уступят.
Но те страны, которые окружают нас, нам не позволят мирного заключения всех процессов там.
Единственный, на мой взгляд, вариант, как можно разрешить этот вопрос, вот есть определенный стол переговоров, минская сторона, когда они все, кто-то один возьмет всю на себя ответственность, к примеру, ну, за разрешение, возьмет на себя основную долю, я бы так сказал, этой ответственности. А другие президенты его поддержат, правители. То есть я вижу только такой вариант.
Что бы мы ни думали, на мой взгляд, все равно политики будут делать свое. Мы же вообще не хотели этой войны, правильно? Люди думают одно, а политики другое.
Во-первых, встретиться нужно. Ребятам с Донбасса, с теми, кто против них. И поговорить, сесть, нормально все.
Россия что-то может сделать?
Россия? Помочь организовать эту встречу. Все, что может сделать Россия.
Ну, присоединить Украину к России. Ну, мирно не совсем, но я думаю, многие люди согласятся на это. Ну, потому что там невозможно же жить. Правильно? Ну, так, я думаю, будет намного лучше.
У меня, например, то, что сейчас там происходит, сердце кровь обливается. И на самом деле сложилась даже такая ситуация, что у нас действительно есть там родственники. И мы за них очень переживаем. Поэтому, на самом деле, прекрасно же понимаем, что простой народ страдает. И нашему правительству хотелось бы пожелать, чтобы они были более... Ну, как бы не играть на жизнях простого обывателя, на мирных людях. И все-таки здесь садиться за стол переговоров и решать те отношения, которые, в принципе, складывались веками, и не строить козни среди вот этого мирного населения.
Ну, вот это был опрос на улицах Москвы. Я еще раз повторю, что сейчас получен приказ вооруженным силам Украины на сутки запрет использования всех видов вооружения и боеприпасов. Так что, возможно, день пройдет один спокойно. Владимир Маленкович, как вы прокомментируете состояние общественного мнения в России?
Ну, что я вам скажу. Мне нравится, люди хотят мира. И, конечно, не нравится партия войны.
Верят в гражданскую войну в Украине?
Многие очень, и я в том числе, полагаю, что события, связанные с войной в Донбассе, являются прежде всего результатом внутриукраинского кризиса, в котором участвовали стороны с двух сторон своих интересов.
А Россия
что Запад. Что Россия, что Запад. Безусловно, Россия активно поддержала население Донбасса и нарушение международного права частично, потому что референдум был
законный. А Крым она не аннексировала?
Да, вот я как раз об этом и хочу сказать. Они в нарушении международного права ввела и использовала войска в Крыму. Что неверно с точки зрения этого права. Тем не менее, на мой взгляд, очевидно, что большинство населения Украины защищалось от того, что Портников называет революцией достоинства, а я называю переворотом.
Хорошо. Виталий Портников, что вы скажете об умах в России? Вы же за эти умы должны бороться?
Мне кажется, что задача борьбы за умы – это задача моих российских коллег. А я борюсь за умы своих соотечественников. И мне очень тяжело бороться за умы россиян, когда человек, который когда-то был правозащитником, в вашем же эфире – говорит, что Россия помогала населению Донбасса. Населению Донбасса. Больше лжи, больше манипуляций, большего насилия над истиной я редко слышал. Это то, что повторяет официальная российская пропаганда. Так вот, верно,
Виталий,
господин
Банюкович... Виталий, а там нет элементов гражданской войны?
Я считаю, что нет никаких элементов гражданской войны по той простой причине, что на всей остальной территории Донбасса нет никакой войны. Есть настроения, которые не в пользу украинской власти. Безусловно, эти люди голосуют за другие политические силы, за другие партии, но они не воюют. Те дивизии, которые находятся на территории оккупированной России Донецкой и Луганской областей, где действительно есть местные жители, сформированы по тому же принципу, по которому рейхсфюрер Генрих Гиммлер, у которого были свои, извините, Маленковичи, формировал дивизии Вахен-СС.
Но, Виталий, ну,
вот
ну,
это
пойми,
не то, что я хочу сказать. Это потому, что это нацистская пропаганда в действии. Люди, которые служат в так называемых корпусах, так называемых народных республик, это люди либо с украинскими паспортами, либо россияне, которым сделали эти украинские паспорта для легенд. Но это самые обыкновенные наемники в российских силовых структурах. И чем люди, которые это не хотят замечать и оправдывают бесплатно или за деньги, являются такими же представителями партии войны, такими же соучастниками войны, такими же убийцами моих граждан, как те, кто непосредственно убивает их из автомата.
Я совершенно не собираюсь
этих слов избегать, тем более, что я хотел бы напомнить, что я все-таки полемизирую с человеком, который в 1994 году был непосредственным участником приведения к власти Украины людей, которые превратили ее в олигархическую, нереформированную, криминальную державу, от которой вынужден был два раза защищаться украинский народ. Это все было сделано руками таких людей, как господин
Маленков. И все. В России есть Жириновский, у вас Портников. Очень похож.
Хорошо, я думаю, мы не обсудили одну тему. Это тема Крыма. И один из российских политиков, Григорий Явлинский, сегодня выпустил видеоролик. Один из в серии видеороликов, которые, видимо, войдут в его президентскую кампанию, который мне хочется показать.
Россия подписала все документы, международно-правовые, двухсторонние, о том, что эта территория является органической частью Украины. Это значит что? Если говорить по-человечески, это значит, что Россия как бы дала слово своему соседу, что мы договариваемся о границе, которая проходит вот таким образом, что Крым является частью Украины. Как это случилось, это другая тема. Это другая тема, связанная с историей. Мы тоже можем ее обсудить. Но Путин уже в 2000-е годы подписал соответствующие двухсторонние договоренности и международно-правовые акты, в соответствии с которыми эта территория принадлежала Украине. И кроме того, в 2008 году, например, в частности, он публично утверждал, что никаких претензий у России к Украине территориальных нету. И вопрос о государственной границе согласован. Поэтому это вопрос о том, будут ли верить России в международных делах. И во внутренних, кстати говоря. И возвращение к этому вопросу – это признак силы политической. Это признак умения исправлять ошибки. Все допускают ошибки. Все страны мира допускают ошибки. Если перечислить перечень ошибок, которые допустили Соединенные Штаты, он безграничен. Есть ошибки такого трагического масштаба, за которые потом десятилетиями просят прощения. Нужно, никого не унижая, никого не лишая возможности сохранить достоинство, найти способ решения этой проблемы.
Это было мнение Григория Явлинского. Владимир Долин, ну как вы считаете, поможет это Григорию Явлинскому в его политической борьбе сейчас?
Я не знаю, поможет ли это Григорию Алексеевичу Явлинскому в политической борьбе, но признание Крыма частью, неотъемлемой частью украинского государства, я бы так сформулировал, а не Украину, потому что Крым – это Крым. Но это неотъемлемая часть украинского государства. Это, по крайней мере, делает честь кандидату будущему в президенты Григорию Алексеевичу Явлинскому.
Виталий, пока Кошкин, это государство соблюдает свою конституцию. Хорошо, проблема в том, что во время революции, достоинства, восстания, переворота, как угодно называете, конституция была грубо нарушена. Это был насильственный захват.
И можно теперь говорить, что там хунта, и отнимать часть его государства?
Нет, это вы можете говорить.
Это не я, это говорят господа Путина.
Это говорит только то, что я Путина не защищаю. Я повторяю, я высказываю исключительно свое мнение, хотя кто-то считает, что это мнение агента Кремля. Я хочу сказать другое. Я хочу сказать, что нарушенная конституция в Украине создает совершенно новую ситуацию, в которой провинции вынуждены защищать себя от контрпереворота. И это же очевидно, что после того, что случилось в Киеве, это произошло. Не было бы этого, была бы крымская автономия, и слава богу.
Слушайте, да уже и президента избрали, скоро Раду переизбрали.
Избрали, а убрали прежнего президента.
Это как, знаете, как в России некоторые вспоминают 93-й год до сих пор, хотя уже давно действует конституция, которую на референдуме утвердили.
Совершенно верно, но та конституция была нарушена, и Крым, Россия, так сказать, если вы хотите, аннексировала именно тогда.
Я, знаете, из такой логики Украина должна была отнять у России Кубань. Да, Виталию дадим слово.
Никакое нарушение конституции внутри Украины, какое бы оно ни было,
не оправдывает действия Путина.
Не оправдывает аннексию Крыма.
Но оправдывает действия крымской автономии.
Хорошо.
Там не было действий крымской автономии.
Были
там, вот там был государственный, вот именно там был государственный
там
переворот, осуществленный российскими войсками.
Там был референдум.
Бесспорно. Этот референдум, проведенный в течение недели, не может принят быть никем. Референдум, где не было никакого заслуживающего доверия подсчета голосов, никем не, и никогда
вы сомневаетесь
не может быть.
В том, что
друзья,
там,
мне все-таки надо отнять у вас слово,
что не было большинства.
И забрать его для Виталия, уверен, который тоже должен отреагировать на выступление Григория Явлинского.
Я с уважением отношусь к тому, что говорит Григорий Алексеевич, потому что я считаю, что это начало спасения чести российского государства. Я хочу заодно, Михаил, перед вами извиниться. И извиниться перед Владимиром Дмитриевичем за излишнюю резкость. Потому что вы должны просто понимать, я начал сотрудничать очень с русской службой «Радио Свобода» по приглашению Владимира Дмитриевича. И мне все эти годы очень больно наблюдать за его нравственным и человеческим разложением и падением. Когда это казалось меня лично, я мог сдерживаться. Когда господин Маленкович оскорбляет мою родину и лжет, то мне очень трудно сдерживаться. И вот то, что я сейчас услышал, это очередная ложь о действиях крымской автономии, которых никогда не было в природе, потому что все решения принимались под дулами российских оккупантов. Это ложь. Когда речь идет о том, что в Украине произошел государственный переворот, в то время как Россия вывезла президента Украины Януковича на свою территорию, это тоже ложь. И вот я не хочу, чтобы мы с вами жили в мире лжи, нравственного падения и деградации. Я поэтому вас, Владимир Дмитриевич, в который раз призываю опомниться и стать человеком. Это очень важно для вашего собственного будущего, не для нашего, не для будущего Украины. Украина переживет и без вашего возрождения. А мне очень было бы приятно, если бы вы начали честно отвечать на честно поставленные вопросы. Я очень надеюсь, что Российская Федерация рано или поздно вернется к соблюдению норм международного права. И решение вопроса Крыма, как и решение вопроса оккупированных территорий Украины, Грузии и Молдовы, станет символом этого возвращения России в семью цивилизованных народов из той пропасти варварства, в которую отбросил россиян путинский режим. Я надеюсь, что мы с вами все это увидим.
Спасибо большое. Виталий Портников, Владимир Маленкович, Антон Геращенко, Владимир Долин. Сегодня спорили в эфире «Радио Свобода», а вел эту трудную передачу Михаил Соколов. Всего доброго, до свидания.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
12 საათზე ოფისში მივდივარ. გაზეთებში კორიანტელია ატეხილი ოპოზიციის შესაძლო გადაჯგუფების ვარიანტებზე. აქტიური ქოთქოთია.
როცა ერთმანეთს შორდებით, როგორც წესი, გეგმავთ მომავალი შეხვედრის დღეს. მაგრამ ეს ყოველთვის არ ხერხდება. დღეები სწრაფად გარბიან. დაბე ისევ ამერიკაში მივფრინავ.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.